В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы говорим об украинских уроках для российской оппозиции. Посмотрим и слева, и справа на ситуацию. У нас сегодня член политсовета партии «Альянс зеленых и социал-демократов» в студии Илья Пономарев. С нами политолог Юлия Несневич, и по телефону с нами соединится руководитель агентства Коминформ ЦК Компартии Украины Александр Башко. Так что участвуйте в дискуссии «Радио Свобода». Наш телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И, кроме того, у нас есть телефон для СМС-сообщений плюс 7 903 743 28 01. Задавайте свои вопросы. А я напомню, что последние дни уже, после того, как господин Янукович предложил оппозиции пост премьера, и фактически речь пошла уже об отставке правительства, тем не менее ситуация в Украине остается достаточно беспокойной. Часть администрации в западных и центральных областях Украины контролируется протестующими. Есть столкновения и в Киеве, в частности, за здание Министерства юстиции. Я думаю, что если с нами сейчас соединился корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Марк Крутов, то мы сможем узнать, как прошел этот день в Киеве. Марк, вы с нами на линии?
Так. Я на связи.
Отлично. Марк, а что сейчас происходит в украинской столице? Что вы видели сегодня? Вот самое важное.
Здравствуйте еще раз, Михаил. Добрый вечер всем слушателям «Радио Свобода». Сегодня украинская столица, ну, можно сказать, замерла в ожидании вторника, когда должно состояться внеочередное заседание Верховной Рады. Не то чтобы от него многого ждут, но, по крайней мере, это хотя бы какой-то шанс, что конфликт получит новое политическое развитие, какой-то новый вектор в этом направлении. А пока Майдан продолжает модернизироваться, захваченный на сутки назад украинский дом превратился в полноценный пресс-центр. Здесь организована столовая, приемы и выдача теплой одежды для демонстрантов, которые тем временем отдыхают, сменяя друг друга на третьем этаже украинского дома. Здесь даже есть библиотека, медпункт, куда буквально на моих глазах каждую минуту люди приносят огромные мешки с разными лекарствами. Их уже, можно сказать, некуда девать. И, слава богу, не так все плохо обстоит с медициной в плане травм и каких-то повреждений в последние сутки, чтобы эти лекарства понадобились. Но, очевидно, возможно, лишними они не будут. Что касается баррикад на улице Грушевского, вот откуда я вернулся буквально минуту назад, то там ситуация в состоянии затишья, более того, даже в некоторой разрядке, наверное, можно сказать, потому что вот из украинского дома мы пришли на улицу Грушевского вместе с одной из лидеров Евромайдана, певицей Русланом Лыжичко, и когда мы пришли на передний край баррикад, туда, кстати, теперь пускают только подготовленных и серьезно экипированных защитников Майдана, зевак не пускают, и журналистов по журналистским удостоверениям. Я вот не пользовался им за последние, наверное, 10 лет ни разу, а здесь вот за сегодняшний день уже раза три мне приходилось его показывать. И «Беркут» и солдаты внутренних войск, которые стоят в оцеплении, в общем, позволили журналистам и Руслане подойти прям близко, прям к самым щитам, к переднему краю, пытались люди общаться с солдатами, но те, как всегда, никаких комментариев не дают, а комментарии даются те же командиры, которые уже не раз засветились на телевизионных экранах, говорят они, в принципе, одни и те же слова под копирку о том, что здесь они охраняют общественный порядок, не должно больше пролиться кровь, ну и так далее. Захваченное здание Министерства юстиции, действительно, не знаю, никаких боев, в принципе, сегодня там не было, оно удерживается несколькими активистами организации «Сильно справа», «Общее дело». И там планируется тоже устроить какие-то обогревы для митингующих, для демонстрантов. С утра этого еще не произошло, пока здание, вчера был выходной, никого не было, там просто здание взломали двери, выбили стекло и никакого сопротивления не встретили. Сегодня тоже никаких попыток отбить его протестующих не было, поскольку они построили сразу за этим местом огромную баррикаду новую, она выросла буквально за ночь, и туда теперь «Беркуту» внутренним войскам тоже не прорваться. Ну и, конечно, в такой ситуации, в ситуации затишья, раздолье слухов, ходят слухи о подготовке чрезвычайного положения, которое вот якобы может быть вынесено на рассмотрение на Верховной Рады в тот же вторник. Ходят слухи про какие-то огромное количество новых силовиков, которые подтягиваются в Киев. Ну, а не слухи, это новости регионов, которые здесь обсуждают больше всего, поскольку там и вчера вечером, и сегодня приходили очень тревожные сообщения. Очень многие люди были серьезно избиты во время разгона акции Евромайдана. Да и здесь, в Киеве, есть вот «Автомайдан», это движение потребителей, которые помогают с помощью своих автомобилей, они едут в магазин и просто покупают вещи, которые здесь нужны. Это мешки для снега, из которых строят баррикады, дрова, что-то еще. И вот их прямо в черте Киева, как мне сегодня рассказали активисты этой организации, отлавливают сотрудники службы безопасности Украины и избивают жестоко. Сегодня был найден сгоревший микроавтобус активистов Автомайдана, которые здесь многие видели на фотографиях. Такой желтый симпатичный микроавтобус, он был найден сгоревшим прямо в одном из районов города, а чуть позже стало известно, что находившиеся в нем активисты, двое находятся в реанимации в больнице, а двое в милиции.
Марк, скажите, а кто-то из лидеров оппозиции вот появлялся у вас на глазах? С кем-то удалось поговорить об их планах?
Михаил, лидер оппозиции, после того, как в субботу они поспешно покинули Майдан, где были встречены неодобрительным гулом, больше не появлялись, и никаких новостей здесь их уж точно никто не видел. В субботу даже на улице Грушевского, как это раньше делал хотя бы один из них, Виталий Кличко, который сначала всегда выступал на Майдане, потом приезжал на улицу Грушевского, в субботу даже этого не было, и вот с тех пор все заявления появляются только в средствах массовой информации, и личного присутствия здесь их нет.
Марк, спасибо большое за ваш репортаж, и я обращусь еще к Александру Башко, руководителю информационно-аналитического агентства Коминформ ЦК Компартии Украины. Эта партия, напомню, входит в парламентское большинство. Насколько я понимаю, Александр Митрофанович, сейчас ваша фракция Компартии заседает и решает, что делать, собственно, в этой ситуации?
Добрый вечер, скорее всего. Да, и здравствуй, Максим, и всем радиослушателям самого доброго. Ну, понимаете, конечно, тема очень интересная, наверное, для любого, так сказать, гражданина, не только Украины и России. Действительно, ситуация непростая у нас. Я бы сказал, даже какая-то в таком плане критическая ситуация. И если ее рассматривать именно с позиции коммунистической партии, то она была предсказуема абсолютно. Еще 2-3 месяца назад мы заявляли о том, что для украинского народа надо определиться, в конце концов, с кем мы или куда мы хотим идти. Мы хотим идти в Европу или мы хотим все-таки, так сказать, объединиться с Россией, с нашими братьями, славянами, и работать, так сказать, в одном ключе в направлении развития и экономики, и социальной, и духовной, и прочее, прочее.
Так вы-то что решили, ваша партия? Вы за союз с Россией, или, как вы сказали, объединиться с Россией? То есть вы как, получается, рука Москвы в Украине выступаете?
Интересно, если кто-то хочет объединиться с Россией, то это сразу рука? Почему именно рука? А почему не голова, которая вполне думает, разумно и так далее, и выбирает из себя лучшее из тех всех зол, которые, как говорят, сегодня существуют вокруг нас? Ну, мы никакая не рука, мы просто рассуждаем, и мы прежде всего говорим о том, что должны решать эти вопросы о нашей внешней политике, сегодняшней ситуации, не власть, которая сегодня существует, не власть, которая была и сегодня опять же претендует на власть, это обычные реваншисты. Что такое оппозиция? Это реваншисты, которые были 4-5 лет назад точно так же кормились у корыта и были, сидели на тех же
парах. В смысле, точно так же, в смысле, как вы сейчас входите во власть?
Мы во власть не входим. И вот эта
это
вот игра такая, это вот эта игра, которую раньше говорили коалиция, потом большинство. Если отследите вы внимательно, как голосует фракция Компартии в Верховном Совете, то вы поймете, что мы голосуем за те вопросы, которые выгодны для народа, и которые решают вопросы те, которые стоят у нас в программных заявлениях.
Может быть, и можно я уточню? Ваша ведь фракция голосовала за те самые законы от 16 января, и именно ваш вице-спикер проводил эти законы, то есть вы считаете эти решения правильными, раз голосовали так, да?
Вы знаете, я скажу от себя просто. Не буду говорить, как говорят, от имени всей партии. Я прошел большой путь в этих, так сказать, за эти 20 лет. Я тоже был в акциях. Я возглавлял когда-то гражданский комитет за Украину без Кучмы. Точно так же полгода ночевал в палатках на Хрещатике. Я знаю, что такое акции протеста. Мне это приходилось, так сказать, пережить на собственном опыте. Мы сегодня считаем, я бы так сказал, что все-таки, как бы там ни было, какие бы вопросы сегодня ни поднимались, ну, первое, это нужно все решать, конечно, мирным путем. Нельзя доводить людей до экстаза, доводить до вот такого вот трагического отношения друг с другом. Кстати, если заметить, это обычные психозы. Есть сведения, что, например, на Украине только официально зарегистрированы с психическими расстройствами более миллиона.
Александр Митрофанович, я вынужден вас прервать, но вы не отвечаете на вопрос. Я вашему коллеге по левому движению, Илье Пономареву, дам слово, представителю теперь новой партии. Ну, вы не член партии, я понимаю, но входите в ее политсовет, так же, как Путин тоже там, Верховный Высший Совет Единой России, так вы в политсовет партии Альянс Зеленых и Социал-демократов. Ну, тем не менее, беспартийный консультант партии, да?
О, это консультант, советник, это правильно.
Да, левая красно-зеленая партия, скажем так. Вот как вы смотрите на ситуацию в Украине, которую нам описали и наш корреспондент Марк Крутов, и Александр Башко, член, собственно, партии, которая все-таки поддерживает режим Януковича. Ваше видение сегодняшней ситуации, распутье вот этого?
Ну, я смотрю на ситуацию так. Есть восстание, массовое восстание. И в отличие вот от Александра Митрофановича, я считаю, что народ имеет право на восстание. Это фундаментальная норма, которая была записана еще в первой Конституции Французской Республики. Была и сейчас она записана в Декларации независимости Соединенных Штатов. То есть даже в буржуазных демократиях это записано, народ имеет право на восстание.
Против тирании.
Против тирании, против несправедливости, против беззакония, вне всякого сомнения. Вопрос конкретных событий. Конкретные события возглавляются моими идеологическими противниками, националистами. И кроме того, это цель, которую они перед собой ставят, это цель, которая невыгодна и той стране, в которой я живу, в России. Это цель разъединения, это цель отдаления Украины от России, это разрыв экономических связей, это более того, в данном случае это прямую против культурных связей между Украиной и Россией. Как я могу к этому относиться хорошо?
Вы жертва путинской пропаганды.
Я не жертва путинской пропаганды. Это абсолютно осознанная позиция левых и на Украине, и в России.
Вот я удивляюсь, люди, имеющие такие взгляды, как у вас, не едут поддержать коммунистическую партию, которую вот нам представил товарищ Александр Митрофанович Башко. Поддержать ее вместе с режимом Януковича и сказать несчастным, обманутым националистами украинцам: братья, уходите с баррикад. Только левые силы вместе с господином Януковичем приведут вас к народному счастью.
А вот не надо вот этой вот пропаганды, которая сейчас либеральная здесь, соответственно, идет. Вот это вот типичная ситуация ложного выбора, который все время, вот все 20 лет нас последние, ставят перед этим ложным выбором. Вы там или вы здесь? А почему мы должны быть либо с уголовником Януковичем, или с уголовниками-бендеровцами? Вот мой дед боролся с бендеровцами. У меня моя родная тетя родилась во Львове. Как раз ситуация,
в войсках НКВД?
Не в войсках НКВД, а в войсках Советской Армии, которые боролись против
этого. Привлекались войсками НКВД для зачисток, наверное. Хорошо, господин Несневич, политолог. Вот посмотрите на эту замечательную ситуацию.
Не называйте меня, пожалуйста, политологом, потому что...
А как правильно назвать профессора вуза?
Доктор политических наук.
Доктор политических наук.
Потому что политологами у нас бывают все, кто ничего не понимает, у них тут же появляется...
Хорошо, по сути дела. Вот ваш взгляд на эту ситуацию. Вообще что-то очень странное, да, вот коммунизм. Коммунисты, которые поддерживают коррумпированный режим, социалист Пономарев, который говорит: чума на оба ваших дома. Ну что, действительно, ну, там либеральная революция?
Нет, ну, во-первых, там как бы интерпретация линии совсем точная, потому что все-таки восстание возглавляли изначально не националисты. И никаких националистов там рядом не было. Там было порядка 400 человек националистов на первом Майдане. Я только недавно беседовал с людьми из Украины, поэтому я знаю.
Знаю. Яценюк, это кто?
Я точно знаю.
Это кто?
Это не перебивайте. Не националисты. Значит, вопрос заключался в том, что вообще первый Майдан, вот до событий там, конца декабря, он вообще носил довольно мирный характер. Это был мирный протест. Это такая тенденция современная, во многих странах это происходит. И, в общем, такие мирные протесты, они приводят к смене режима. Все дальше зависит от поведения власти. Вот дальше власть украинская в лице товарища Януковича, потому что он только товарищ, он никакой не господин.
Тамбовский волк ему товарищ.
Вот, значит, она себя повела, в общем, тем способом, которым она должна была себя повести. Это абсолютно власть, которая не понимает, что происходит в собственной стране. У нее нет цели не защитить интересы украинского народа, не украинского государства. И фактически она спровоцировала радикализацию протеста. Вот это тот сюжет, который мы наблюдаем. И, в общем, довольно понятно, что всегда, когда мирный протест, долго нет выхода из какой-то ситуации, то он начинает радикализироваться, и тогда действительно на передовые рубежи выходят экстремистские элементы. Это вот ситуация, как я ее понимаю. Вторая проблема, которая здесь существует, это все-таки идет борьба за новую украинскую государственность. Вот это надо принципиально понимать, потому что, если серьезно говорить, то людям на Майдане, им уже сегодня достаточно все равно, Россия или Евросоюз. У них стал вопрос о том, что должна существовать собственная государственность, должна существовать собственная адекватная власть, и вот именно за это они сегодня выступают. То, что левые коммунисты всегда оказываются за этатистскую власть, ну, это просто азбучная истина. Еще ни разу не было, чтобы коммунисты или левые выступали, так сказать, за какой-то более-менее неэтатистский режим, где на самом деле, так сказать, определение совсем другое.
Ну, нет такого. Бывают национал-коммунисты, такое было в истории.
Это не коммунисты. Это этатистский режим. Это режим, для которого главное государство, государство превыше всего, это Муссолини, между прочим, и так далее. Вот это обычное
явление. Давайте мы в Киев обратимся. Александр Башко с нами. Александр Митрофанович, вот когда вы слышите коррумпированный режим Януковича, или вот сейчас сказано этатистский режим, вы, наверное, вздрагиваете, ведь ваша коммунистическая партия должна бороться с коррупционерами, с олигархией, а вы поддерживаете эту власть.
Усиленно пытаетесь, так сказать, поженить нас с Януковичем, но не выйдет это. Дело в том, что для нас коррумпированный режим
не только
Януковича.
Коррумпированный
режим начался с 91 года. После того, когда пришли к власти вот эти вот все, начиная от Кравчука, Кучмы, Ющенко, Янукович, они все одинаковые. Назовите мне хоть одного за 20 лет, назовите представителя власти, у которых был бы интерес, как здесь говорят некоторые, выступали бы за интерес народа. О чем вы говорите? Какой интерес? У них интерес только собственный, потому что это те люди, которые обокрали нас, которые наворовались, они защищают свои деньги, они борются за власть, за корыто, и неважно, это Янукович, Петрович или там еще кто-то.
Или Азаров.
Причем, понимаете? Так что так меня просто удивляет. Вот товарищ говорил, это самое, что народ имеет право на восстание. Конечно, имеет право на восстание.
Так мы и видим восстание.
Имеет право на восстание. Когда он действительно это понимает, ради чего он восстает. Зайдите на Майдан и спросите, ради чего они там стоят. Да никто уже и забыл, чего они вообще туда пришли. Их используют просто как мясо, как лохов. А вот та вот тройка, трехчленная, так сказать, реваншистская оппозиция, использует их. А это обычная борьба кланов между собой. Забудьте, нету народного восстания на Украине.
Александр Митрофанович, я вот все-таки хочу понять. Ну, вы говорите борьба кланов, вы осуждаете режим Януковича и поддерживает вас Илья Пономарев. В то же время ваша фракция голосовала и более того способствовала проведению вот этих самых законов от 16 января, которые спровоцировали вот это народное возмущение. Понимаете? Нет, нет. Я понять не могу линию Компартии Украины.
Минуточку. Значит, дело в том, что такое это 16-го законы. До 16-го проголосованы законы, которые, извините, если не в каждой там второй, то, наверное, во всех европейских странах эти законы существуют.
Вот это Владимир Путин такое же рассказывает в России про аналогичные законы.
Вы поднимите их не законодательство. Вы посмотрите телевизор, что творится, когда там кто-то выступает в Германии, во Франции, в Англии. Как поступают они со своими бастующими за справедливость? Да моментально. А в Америке что творится?
То есть коммунисты поддерживают режимы в Британии, в Соединенных Штатах.
Поэтому о чем вы говорите? И сегодня просто обычная борьба. Борьба между двумя кланами. Более того, одни, да, может быть, раньше как-то были приближены к России, будем иметь в виду Януковича, и рассчитывала Россия, что она с ним сыграет карту с Украиной. А другие западные, и больше даже американские, так сказать, масонские ложи поддерживают. Вот и идет игра за геополитическую, прежде всего, расположение Украины, за ее территорию.
Понятно, давайте мы дадим, Илья Пономарев рвется в бой, хочет, видимо, реабилитировать левые силы, показать, или вы хотите сказать, что
я хочу вопрос задать, Александр Митрофанович.
Пожалуйста, да.
Александр Митрофанович, да, здравствуйте, Илья Пономарев. Понимаете, вот вы абсолютно правильно, на мой взгляд, говорите о том, что есть борьба кланов, кланы манипулируют народным мнением. Я отлично считаю, что это восстание. Я смотрю, что называется, на экраны, вижу сотни тысяч людей, значит, восстание есть. И согласен, что цели это манипулируются. Но вы сейчас, получается, КПУ стоит на стороне одного из этих кланов. И тем самым дискредитирует себя и в глазах восставших, и в глазах международного левого движения, потому что вот нам из Москвы сейчас видно, что вы, получается, взяли одну из сторон, вместо того, чтобы выйти из этой Рады, сказать, что она нелегитимна, она себя дискредитировала, и, собственно, вести разъяснительную работу на улицах Киева.
Вы все, закончили вопрос?
Да.
Вы, ну, все сказали или нет?
Да, пожалуйста, отвечайте, если есть что.
Ну, яркий конечно, вопрос. Есть, ну, конечно, есть чем ответить. Во-первых, ну я вот удивляюсь, видимо, это все-таки отсутствие информации, отсутствие, так сказать, действительно у нас ну, на 99% всего информационного, а тем более интернет-ресурса, это в основном западные владельцы, которые работают, так сказать, остальные конторы на гранды, так называемые, которые в России введены, уже иностранные агенты называют эти организации. Вот у нас та же ситуация. И поэтому получить изначально правильную и правдивую информацию, конечно, для России очень сложно.
Я не буду... Помогите России!
Да с удовольствием поможем России. По крайней мере, я уж точно.
Ответом.
Вот. И поэтому мы сегодня конкретно, именно и компартия предлагает же конкретный, как выходить из этого кризиса.
Как?
Мы заранее еще говорили, я вначале сказал о том, что мы предвидели, чем это закончится. Поэтому мы и предлагали провести референдум, всенародный референдум, давайте определяться. Нет же, говорили, что если мы будем проводить референдум, по нашим вопросам, значит, все, это раскол Украины.
Чем а сейчас что делать? Вот референдума нет.
Вот сам референдума нет. Конечно, здесь нельзя обострять, как говорят, идти на кровавые решения этих вопросов. Надо находить компромисс, но, на мой взгляд, вряд ли найдут между собой компромисс бригада реваншистов и бригада нынешней власти.
Мне они кажется, нашли, вы же сами говорите про борьбу кланов. Они уже нашли этот компромисс. Ну, поменяли Азарова на Яценюка.
Еще не поменяли.
Ну, поменяют. Да, то есть, ну что, это же, вы же сами знаете, кто за ними стоит.
Это обычная хода, обычная игра. Но вы же в политике, вы же понимаете.
Я про это и говорю. Вы будете опять поддерживать это большинство?
Конечно, будем. Чем поддерживать?
Конечно, будем. Голосами в Раде.
Да, я понял, что мы ответа ясного не получаем.
Нет, почему, Миш, мы получили на самом деле ответ.
Пожалуйста,
Юрий, можно говорить любые слова, красивые, замечательные, но есть факт. Факт голосования. Вот это факты отрицать невозможно, это реальный факт. За кого голосовали коммунисты Украины? За законы 16 января. Голосовали за бюджет 2014 года. Значит, позиция их видна в голосовании. Все остальное, извините, слова. Никому не интересно.
Я пытаюсь добиться просто ответа. Сейчас в новой ситуации, смысл, ну? Подождите, в новой ситуации та же коммунистическая партия Украины изменит свою политику или будет идти за Януковича?
Да будет голосовать как большинство, это очевидно.
Вот это все интересно, и я все-таки думаю, нам надо немножечко и поговорить о том, какие уроки делаются теперь в России из этого. Ну, поскольку вот Илья у нас представитель, яркий представитель левых оппозиционных сил в России, я понимаю, как теперь ему трудно будет объяснять позицию украинских так называемых левых, входящих во власть. Вот вы не видите здесь какой-то аналогии между политикой...
В Украине нету левых, которые входят во власть.
А в России
Но
есть?
Но в Украине есть левые, которые там... ходят на Майдане и агитируют против националистов. Вот у вас картинка была, которая сейчас показывалась. Там очень долго была стена, где было написано «Эгалите, либерте, антифашизм». Это писали противники тех людей, которые руководят Майданом.
Но они вместе против Януковича, правильно?
Они против Януковича, но они не вместе с националистами.
Но стоят вместе?
Они не стоят, они раздают листовки, объясняя, кто такие эти
националисты. То есть они не дерутся с Беркутом?
Они раздают листовки, объясняя, что это такое.
Потому они
что
не они идут против, захватывать администрацию?
Они против того, да, они не идут сейчас захватывать администрацию, потому что они против того, чтобы Украина и Россия были разделены. Вот мои друзья, у меня как раз Александр Михайлович здесь не прав, да, у меня есть постоянная информация, потому что есть украинские настоящие левые, которые там работают. Но это показывает фундаментальную слабость на самом деле левого движения и на Украине, и в России.
Отсутствие, правильно, потому что вы империалисты.
Ничего подобного. Как раз левый не может быть империалистом. Левый интернационалист.
Ну, вот Зюганов. Зюганов,
ну, какой говорит... Зюганов левый? Ну, о чем вы говорите?
Зюганов не левый.
А какой вот Зюганов левый? Ну, а какой же? Вот спросим профессора политологии.
Это консервативная партия.
Если на самом деле, если... Ну, тут урок самый главный, мне кажется, это, я, тут можно с Ильей много спорить, но урок самый главный на Украине, что на самом деле все классические политические структуры сегодня на самом деле не работают. Вот это очень важный урок, который должны понимать люди и в России, и на Украине. Вот все так называемые лидеры оппозиции, там левые, правые, красные, зеленые, они вот с точки зрения большинства людей, которые вышли на протест, они их сильно не интересуют. И мы видим, как на Украине, кстати, лидеры оппозиционных движений, неважно каких, левых или правых, я еще раз говорю, они не владеют ситуацией, не они сегодня управляют ситуацией.
А
вот
что это, управляет
вот
ситуацией?
Вот это вопрос на самом деле очень...
Воля народа, о которой...
На самом деле очень серьезная проблема, потому что сегодня... Вот это есть этому, так сказать, вполне понятная подоплека. Значит, на самом деле каждый человек становится самодостаточным с точки зрения принятия решений. Его нельзя повести лозунгами за собой. То, что пытаются делать все лидеры классических политических партий, это сегодня не работает. Значит, появляются какие-то другие механизмы, при которых идет коллективная выработка решений. Вот тем не менее, на Украине мы видим, как идет все-таки коллективная выработка решений.
Так, и может, это безумно интересно. И не были неправы тогда представители Компартии Украины, которые говорили, надо провести референдум.
Нет, вопрос о
евроинтеграции.
Нет, вопрос, например, о референдуме по евроинтеграции или там поступлению, это, на мой взгляд, вообще-то абсолютно правильно. Такие вопросы надо решать, референдум. Это не имеет вопрос ни
просто
к левым,
никто
ни правым.
Еще не пригласил Украину в Евросоюз, реально.
Нет, ну неважно. Это действительно вопрос выбора стратегического пути государства. И, в общем, его должны решать, конечно, граждане, а не политики. Тут вопрос... Кстати, референдум предлагали не только левый, насколько я знаю, это была, в общем, такая общая идея. Кстати, Янукович выступил против референдума, то есть сделал все, чтобы референдум не произошел.
Совершенно верно. Вот, там понимаете? Коммунисты все время поддерживают вот, власть,
да,
которая делает все возможное.
Да, с другой стороны,
а без них она не может существовать.
А, да, у них как бы у них опора на коммунистов, мы видим, вот смотрите.
Что у них спонсоры вообще, вот все.
Ну, не только спонсоры, у них, видимо, как бы классический вариант, когда не хватает голосов, всегда опора идет почему-то налево. Илья, вы прекрасно знаете, что даже в нашем парламенте все время, когда не хватало голосов за принятие бюджета, всегда коммунисты отдавали определенные голосов, чтобы принять бюджет, даже имея большинство.
А сейчас по конституционным законом либо коммунисты, либо справедливая Россия довольно часто помогают Единой
России. Ну, так это классический вариант.
Единая Россия плюс ЛДПР.
Ну, это классический вариант.
Ну, тем не менее, одних бы ЛДПРовцев не хватило.
Нет, там хватает. Для конституционного большинства хватает. Да. Но тем не менее, это классический вариант, он как бы никого... Вот меня лично он не удивляет, почему Компартия Украины вместе с Януковичем. Это обычная ситуация.
Давайте мы Александру Башко дадим еще разок ответить. Мы тут уже отходим немножко от украинской темы, но тем не менее, мне вот хочется спросить о той развилке, которая может быть. Или правительство, как вы говорите, вот этой тройки, да, тройки лидеров, ну, еще плюс, может, Тимошенко выйдет из тюрьмы в результате соглашения, так что четверки лидеров, смена правительства, или чрезвычайное положение. Что будет, ваш взгляд?
Ну, мой взгляд такой, что сам по себе Янукович сегодня своим поведением и своим, так сказать, нерешительностью повторяет копию, ошибку Горбачева, который не стал брать на себя ответственность за развалившуюся тогда на глазах его Советский Союз. Точно такую же позицию сегодня занимает Янукович. И он может доиграться до того, что Украина может все-таки развалиться, распаться. Вполне возможно. И это один вариант. Второй, это только если он начнет действовать. То есть если он действительно, так сказать, возьмет... по-настоящему проявит характер и всю эту национальный сброд, который там собрался на Хрещатике, заставит замолчать и освободить столицу Украины.
Прошу прощения, войсками? Как он заставит?
Почему войска?
А как?
Беркутом.
Беркутом
разгонять?
Войсками как? Как это сделать?
Элементарно. Вот эти вот беркутовцы, которые страдают от них, сжигают их там на месте, им еще ни разу не давали команду, чтобы они могли ответить чем-то.
А, то есть стрелять. И понятно. Это, замечательная позиция для коммунистов.
На Майдане уже давно-давно, используя, так сказать, именно вот эти вот законы, тем более новопринятые, которые я считаю абсолютно правильно, что их приняли, эти законы. Угу. Вот. Уже бы давно никого здесь в Киеве не было. И киевляне ведь не поддержали то, что на Майдане киевлян нету. Нету. Это все завезенные из Западной Украины, подготовленные бойцы, которых лет 10 готовила бригада Тернебока, Мунаунсот, Резуб и так далее, в своих лагерях вооружали, учили их, так сказать, сражениям, всяким рукопашным схваткам,
боевым. То есть вы за чрезвычайное положение, Александр Митрофанович. Мы вас правильно поняли?
Я да. Лично я да.
Спасибо. Александр Башко, руководитель информационно-аналитического агентства Коминформ ЦК Компартии Украины, был у нас по телефону из Киева. Ну, что я хочу сказать. Коммунисты, конечно, когда они становятся властью, Илья, или частью власти, показывают народу свое истинное лицо. Готовы стрелять в народ. Выступают за чрезвычайное положение.
Не надо.
Вам с такими...
Пожалуйста.
Это только что человек сказал. Политический деятель
Украины. Да я не коммунист, если они себя таким образом ведут. Ну, о чем вы говорите?
Так это стандарт, понимаете?
Это не стандарт.
До захвата власти, разговоры о демократии, еще о чем-то, как только становятся властью, тут, значит, завинчивание гаек и потом оппонентов в тюрьму и стрельба всякая. Ну, слушайте, это ужасно совершенно. Если российская оппозиция будет иметь таких союзников в Украине, думаю, что вам с электоральными успехами придется как-то погодить.
Шамо, ты занимаешься в данном случае исключительно пропагандой и передергиванием.
Почему?
Правильно?
Я задаю вопрос.
Потому что
вот я отталкиваюсь от реального мнения представителя Компартии Украины.
Ну и от кошмара и ужас. Ну какие они коммунисты? То есть, ну о чем мы говорим? То есть это
настоящие.
Люди, это люди, которые находятся на содержании ровно у той же олигархической группировки, в которой находится партия регионов. О чем мы говорим? Из политтехнологической точки зрения. Этот же самый клан донецкий прикупил себе еще один бренд, который умирал на Украине. Вот у них есть дополнительный флаг, который они, когда нужно, достают из кармана. И под самыми благими соображениями то коммунисты отзывают подписи под отставкой правительства Азарова, mm-hmm. то они голосуют за соответствующие законы, обеспечивая вот это самое большинство. Ну о чем мы здесь говорим?
А что,
но это же не означает, что они коммунисты.
А что, в России по-другому? Те люди, которые вот сидят в Государственной Думе России и называют себя коммунистами, вы тоже скажете, что они не настоящие коммунисты, а поддельные?
Там разные есть люди. Есть настоящие коммунисты, есть ненастоящие коммунисты.
А кто такой настоящий коммунист?
Настоящие коммунисты – это люди, которые стоят на левых политических взглядах.
Как и Владимир Ильич Ленин или как Иосиф Виссарионович Сталин?
Эти взгляды Ленина, вне всякого сомнения, были классическими левыми взглядами, вне всякого сомнения.
А коммунистов-сталинистов не существует?
Стоп, это очень интересно. Значит, концлагеря – это классические левые взгляды?
Значит, мы возвращаемся к вопросу о насилии в принципе и о том, насколько насилие в политике применимо.
Это хороший вопрос.
Сейчас,
такой.
Да, вот сейчас, когда Башко здесь, соответственно, говорил относительно применения Беркута, это кошмар и ужас. Вот я сидел там, значит, здесь как качал.
Вам стыдно было?
Ну,
неприятно.
Я еще раз говорю, мне неприятно, вне всякого сомнения, потому что понимаю, что после этого ты будешь мне говорить, что вот коммунист и ты коммунист. И мне будет нечего сказать, да? Конечно, неприятно. Я считаю, что в фашистов надо стрелять. Потому что я не сомневаюсь, что и фашисты будут стрелять в коммунистов. И это радикальное течение, которое можно остановить только насилием. Другое дело, кто находится на Майдане. Конечно, там никакие не завезенные люди из западных областей Украины. Я знаю огромное количество людей, киевлян, которые находятся на Майдане. Это мирные граждане, обычные жители Киева. Большинство жителей Киева, вне всякого сомнения, Майдан поддерживает. Подавляющее большинство жителей Киева поддерживает Майдан. И это ужасно для России о том, что мы русский город Киев, который всегда был вместе с Россией, довели до состояния, когда... Он потерял и русский язык, и начал солидаризироваться с западенцами, которые всегда смотрели в другую сторону.
Вот точно совершенно, что бывает с российскими социал-демократами, демократами и так далее. Вся их демократия кончается на украинском вопросе. Русский город Киев, это все в духе Василия Васильевича Шульгина.
Да ничего вот, подобного. Уж 100 лет прошло. Вот не надо опять передергивать. Пор. Потому что наша позиция, что не должно быть границы между нашими странами.
То есть как?
Должно быть самоуправление, культурная автономия, что угодно.
А то есть вы за империю?
Мы не за империю, мы за мир, которым нету границ.
Миш,
это левые
да.
взгляды, по-настоящему.
Меня очень интересует, а вы что, считаете, что не должно быть украинского государства?
Я считаю, что вообще не должно быть никакого государства. Это суть левых взглядов. Юлия, вы это прекрасно знаете.
Нет, это суть коммунистов, что государство там нет, но через насилие. Извините, но через
ничего
насилие.
Ничего подобного.
Да, сначала
ничего
одни подобного. Классы, я вам классику приведу вашу, сначала одни классы подавят эксплуататорские классы, а потом отомрет государство. Вот позиция левая. Значит, сначала надо всех подавить, а потом отомрет государство, потому что все будут равны.
Но для начала механизм, Россия должна проглотить Украину. Вот эта
разным.
Идея, это идея.
Не Россия проглотить Украину, вот опять нету. Ты даже не понимаешь то, что ты говоришь.
Почему же? Я все
нет,
понимаю.
Потому что
русский город Киев.
Потому что я выступаю за союз, равноправный союз, в котором нету границ, в котором люди живут вместе. У меня половина семьи жило на Украине.
Илья, а какое будет законодательство действовать на Украине? Российское или собственное?
Общее.
А что такое общее?
Ну, они за Советский Союз, понятно.
Нет, не в этом дело.
Конечно, мы за Советский Союз, естественно. И больше, чем за Советский Союз. За Всемирный Союз мы.
Торговля мифами – это замечательное дело.
И не торговый союз, как вот нам пытаются навязать, ВТО и так далее. Мы за настоящий союз, полноценный.
Ты понимаешь, Миша?
Да, прошу прощения, я должен все-таки напомнить, что у нас дискуссия, в ней участвует Илья Пономарев, представитель такой красно-зеленой новой партии народной, и профессор Юлий Несневич, ведет передачу Михаил Соколов. И я вот хочу все-таки показать небольшой сюжет со съезда вашей партии «Альянс зеленых социал-демократов», где выступает избранный сопредседателем партии Геннадий Гудков. Это именно выводы о том, вот что должны россияне, какие выводы сделать из Майдана. Пожалуйста.
Мы, безусловно, с болью, с тревогой, с озабоченностью следим за тем, что происходит на Майдане, что происходит в украинской Раде и так далее. Конечно, нам хотелось бы, чтобы там найден был мирный путь. Конечно, нам хотелось бы, чтобы там восстановил мир и гражданское согласие. Конечно, мы осуждаем то, что там льется кровь и появляются жертвы. Но давайте посмотрим правде в глаза. Два месяца назад вышедший мирный народ, сотни тысяч, там полторы сотни тысяч людей, как оценили СМИ, давали нам картинку, потребовали от президента отправить в отставку правительство, доведшее страну до банкротства. Ведь российские транши спасли Украину от банкротства. Как же можно держать правительство на Украине, которое довело страну до банкротства? Что ответил президент? Ничего он не ответил. Он не пошел навстречу. Он не решил, он не стал разговаривать с своим народом. Он проигнорировал этот протест. И вот сегодня мы видим последствия вот этого неуважения к собственному народу. Попытки его обмануть, попытки всякими приемчиками тянуть время. Шаги, которые непоследовательные, которые привели к эмоциональному взрыву. Можно легко осуждать сейчас всех тех, кто там на Майдане или там на улице Грушевской, это можно осуждать. Но ведь это, к сожалению, результат бездарности, глупости, неадекватности власти. Почему я так подробно об этом говорю? Вот для чего мы с вами создаем политическую партию? Мы с вами создаем политическую партию, чтобы у нас в России не было не только Майдана, но не было вот Грушевского улицы с побоищами между одной частью и другой частью, которая уже где пролилась кровь. Вот мы создаем с вами партию для того, чтобы страна обрела нормальную систему партийную и политическую стабильность. Мы создаем партию для того, чтобы спасти страну от потрясений, от кризисов и, не дай бог, гражданских войн. Это наша задача.
Это был Геннадий Гудков, сопредседатель партии «Альянс зеленых и социал-демократов». Я обращусь к Илье Пономареву, который был на этом съезде и, более того, вошел вот в такой вот консультативный политсовет этой партии. Илья, ну вот у меня сложилось впечатление, что Геннадий Владимирович Гудков в этой речи предлагает свои услуги Кремлю и администрации президента по обузданию потенциального российского Майдана. Вот как бы такое, знаете, такое предложение недвусмысленное. То мы-то знаем, как это все предотвратить. Мы-то умнее. Так это или нет?
Миш, мне кажется, ты заразился вирусом какого-то троллинга от администрации президента. И начинаешь уже троллить, что называется, единомышленников.
Я не коммунист. И не социалист.
Ничего.
Не дай бог.
Гудков говорит абсолютно правильную вещь. Почему рождается Майдан? Почему рождаются вообще любые восстания и народные выступления? Политическая система перестает работать, нормальные политические институты начинают буксовать, люди перестают им доверять, и в этой ситуации выходят на улицу для того, чтобы требовать построения новых институтов. Он абсолютно прав. И действительно, я лично воспринимаю такой массовый протест, который происходит на Украине, что корень этого действительно социально-экономический. Потому что люди связывают с интеграцией в Евросоюз рост своего благосостояния.
А другие связывают с интеграцией с Россией получение траншей из России, транша из российского бюджета на 15 миллиардов.
А другие связывают рост благосостояния с Россией. И идет дискуссия относительно того, а куда выгоднее пойти. И Янукович ровно про это все время говорит. Просто проблема в том, что элита украинская имеет собственные финансовые интересы. Семья вот у Януковича своя создалась. А народ имеет свои интересы. И эти интересы не совпадают. Отсюда рождается этот самый Майдан. Если бы была нормальная демократическая система, если бы Янукович, как в данном случае правильно говорят, коллеги из КПУ, вовремя бы поставил этот вопрос на референдум, то вот этой бы ситуации не возникло.
Или если бы России... он не перекупал депутатов, как это происходило.
Совершенно верно. Если бы он не занимался вот под столом вот этими самыми сделками. Ведь он сначала выкрутил руки своей собственной партии регионов, которая была изначально против евроинтеграции. Очень долго с Европой торговался, а потом, когда понял, что от Европы он требуемой суммы денег не получит, переметнулся в другую сторону.
Опыт в итоге Лукашенко, он все-таки привлекает, согласитесь. Там денежек взять, тут покрутиться, очень удобная позиция.
Ну, вот у Януковича не получилось.
Не получилось,
шапки,
не талантливый.
Шапки это одно дело, да, а вот такое геополитические альянсы и союзы это совсем другое.
То есть батька талантливее оказался,
так? Батька, да, безусловно,
талантливее. У меня какой-то очень любопытный вопрос после этого выступления Гудкова, который тут мы сейчас построим партию, которая, так сказать, все будет. Да, а у меня вопрос, а что делал Геннадий Гудков в 2003 году? Я напомню историю, в которой он принимал непосредственное участие. После выборов 2003 года партия «Единая Россия» не имела большинства в Государственной Думе по результатам выборов, а после воздействия администрации президента, это все знают, у него во фракции оказалось 309 человек. Причем самая интересная история была как раз Народной партии, которую возглавлял Райков, а заместитель у него был товарищ Гудков. Значит, партия по одномандатным округам набрала 17 депутатских мандатов. И по тогда уставшимся регламентам могла открывать собственную фракцию. Гудков тоже пошел строить политическую систему новую, уйдя во фракцию «Единая Россия». Или что он при этом делал?
Какой вы злопамятный.
Это факты. Друзья мои, я словам не верю, я верю только фактам. Это реальный факт, который сегодня существует. Он зафиксирован.
А теперь он покаялся и пошел...
Передумал.
Передумал. 10 лет прошло, его выгнали из Государственной Думы. Вот они нашли общий язык с Ильей Пономаревым, с Болотной площадью.
Совершенно верно. Вот. Геннадий Владимирович... на мой взгляд, последние годы ведет себя абсолютно безупречно в этом плане, и с его взглядами я абсолютно согласен.
Слушайте, а вот спонсор партии Глеб Фетисов, который был членом Совета Федерации и членом партии «Единая Россия», потом как-то оттуда был изгнан, а теперь вот продал весь свой бизнес на миллиард долларов и вкладывается в политику. Илья, вы уверены, что в какой-то момент Глеба Фетисова не возьмут за какое-нибудь денежное место, и вся ваша вот эта вот проектируемая партия не закончится пшиком?
Ну, насколько я знаю, этот вопрос ему задавали уже неоднократно. И Фетисов на это ответил, что все активы на территории России он продал именно для того, чтобы не иметь здесь никаких связей, которые есть там у Прохорова и у многих других там крупных предпринимателей, которые работают в политической системе, ровно потому, что он не хочет быть марионеткой. И я хочу сказать, давайте действительно там можем копаться в прошлом всех здесь присутствующих и говорить о том, кто где был, в какие конкретно годы, и поливать друг друга грязью. Я считаю, это абсолютно, я считаю, что это абсолютно неправильный и бесперспективный подход.
Илья, у каждого людей политика есть эволюция. Биография, правда?
Да, безусловно, без биографии безусловно, есть эволюция взглядов. И я понимаю, если эта эволюция выглядит подозрительно, что кто-то кому-то там заплатил за то, чтобы эти взгляды поменялись и так далее. Другое дело, если это естественная эволюция взглядов. Да, было много сторонников власти, которые наконец начинают прозревать, оттуда уходят и начинают делать что-то другое. Я считаю, мы должны этот процесс
или стимулировать. Или помогать этой власти. Выкручиваться из
ситуации, кто-то предает наоборот оппозицию и уходит во власть. У каждого своя есть траектория.
У меня глубокое убеждение, что те, кто сегодня пытаются участвовать вот в той самой так называемой избирательной системе, это люди, которые фактически легализуют сегодняшнюю власть. Именно поэтому я этот вопрос и задал. Я по-другому это не могу расценивать.
Скажите, вот в России политическая
система... Есть такая
система
позиция, чем хуже, тем лучше. Причем есть
Илья,
и такая
Илья,
позиция.
Да, вот, хуже, вы согласны с тем, другая. Что в России политическая система нормально не работает?
Согласен.
Хорошо, почему...
Более того, я скажу, что в России нет политической системы.
Отлично. Почему вот в Украине люди выходят на Майдан, борются достаточно жестко, да, отстаивают свои интересы, и это не первый раз, а в России люди походили на Болотную площадь, вот, и как-то все это протухло, да, приняли вот законы абсолютно, ну, или по многим позициям аналогичные украинским, в Украине люди на Майдане, на Грушевского, в России они разбежались по квартирам.
Ну, здесь, во-первых, есть важный тактический фактор. И, на мой взгляд, события на Украине, я все-таки предпочитаю говорить на Украине, как правильно с точки зрения русского языка, мы по-русски говорим, версия. Соответственно, а не на суржике, правильно?
Да.
Так вот, эти события показали, что нельзя было уходить с площади революции на Болотную площадь.
Как говорили
левые, да? И это очень важно. Потому что там этого не произошло. И,
это Лимонов всех учит теперь из газеты «Известия».
Лимонов тут абсолютно ни при чем. Потому что его даже рядом не стояло с организацией митинга на площади революции.
Я еще раз говорю, учит со страниц про кремлевской газеты «Известия».
Да мне плевать, чему он там учит. И что он себе думает.
Хорошо.
Вокруг него
а что
10 человек и больше никого за ним нет.
Что сейчас вы делать-то будете?
Необходимо, чтобы была организация, которая возглавляет любые протесты. Вот в России она так и не сложилась. Мы несколько раз пытались это сделать, и несколько раз противоречия, когда люди пытались затянуть одеяло на себя, прежде всего твои коллеги по либеральному лагерю,
это привело к тому, что этот
протест был выхолощен.
В Украине же нет такой организации.
Нет, Миш, там другая
ситуация. Люди ведут диалог, да?
Нет, на Украине как раз именно поэтому это дело дошло до радикальных столкновений, потому что организация есть, и эта организация бендеровская. Националисты. Они как раз есть. У них есть дисциплина, у них есть командование, у них есть подготовка, у них есть связь, у них есть материально-технические средства, и люди их слушаются, потому что больше некого слушаться. Именно поэтому я говорю вот КПУ о том, что главная проблема, и это наша общая проблема России и Украины, то, что нету сильной левой партии, которая могла бы вот этим нацистам противопоставить свои взгляды.
Да нет вообще никаких партий, ребят.
Да либеральной вообще нету, потому что это настолько чужды эти интересы тем, кто собирается на площадях.
Ну, это неправда, во-первых.
Я не понимаю, какие выводы вы делаете. И вы все-таки не объяснили, в чем разница между Украиной и...
Надо строить партию и организацию.
Я могу объяснить, в чем разница. Дело все в том, что на Украине, несмотря ни на что, там все-таки сохранилась политическая конкуренция. И все эти годы она была довольно специфической, но она существовала. Поэтому уровень политической активности граждан на Украине существенно выше, чем в России. В России болотное появляется тогда, когда политическая конкуренция фактически подавлена. Вот в чем это кардинальная разница ситуации на Украине и в Украине и сегодня в России. Значит, второе, то, что я уже говорил. Там партии, вот, и тоже, они теряют влияние. Никакие, я еще раз говорю, ни левые, ни правые, ни красные, ни зеленые в современном мире никакого влияния. Вот если что-то, так сказать, какие-то гражданские протесты будут, они не возглавят эти движения. Это глубочайшее заблуждение. Потому что сегодня весь процесс, он уже не носит такого ярко выраженного идеологического окраса.
Я про партию в данном случае говорю не то, что ты имеешь в виду про партию, как про кадровую систему, работающую на выборах и так далее. Я говорю, да, не про массу. Я в данном случае как раз говорю про организацию профессиональных революционеров. Я говорю в данном случае про оргструктуру, в котором каждый
она
знает.
Она другая, она не может там быть такой сегодня.
Она может быть какой угодно. Она может быть какой угодно. Она может через Твиттер быть построена, через ВКонтакте, через Фейсбук, какой угодно. Важно то, что организационная структура должна быть, в котором за каждым из звеньев закреплена ответственность.
Понимаете, Илья, в чем дело?
И понятно, кто что делает, в какой структура, ситуации. Штаб должен быть.
Она должна кого координировать?
Смольный.
Кого она должна координировать? Вы когда пытаетесь строить координационную структуру, вы сразу начинаете закладывать свои левые взгляды. Это ваше право.
Правильно.
Правильно. Естественно, я хочу закладывать левые взгляды, кто-то другие.
Вопрос в том, что для координации сегодня массовых протестов с идеологической позиции координировать нельзя.
Хорошо, вот вы идете на выборы в Новосибирске, на выборы мэра. Там идут еще оппозиционные кандидаты. Коммунист Локоть, либерал Стариков, еще есть люди. Вы способны каким-то образом объединиться на какой-то вот платформе, ну, я не знаю, там, антикоррупционный, еще какой-то, или вы все пересобачитесь, и власть вам покажет кузькину мать?
Ну, вообще говоря, мы уже договорились, мы подписали соглашение, которое подписали и Анатолий, и Иван, и ваш покорный слуга, который говорит о том, что мы друг на друга не нападаем, у нас есть общий противник, мы хотим поменять ситуацию в городе, сменить эту власть, это возможно только в той ситуации, если мы будем действовать вместе, и мы договорились, что за 2 недели до выборов мы садимся за один круглый стол, смотрим данные социологических опросов, чтобы это не мы решали, а горожане решали, кого больше поддерживают, кто имеет больше шансов на победу, и определились по единому кандидату. Такая договоренность достигнута.
И вы верите, что никто никого не обманет?
Я должен в это верить, у нас нету другого пути.
Давайте короткий вопрос от слушателей. Григорий давно ждет, только коротко, времени мало. Пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Григорий, я из Сочи звоню. Хотелось бы вот один вопрос. Это все-таки вот у Пономарева спросить, подпишет ли Украина ассоциацию с Евросоюзом? И второе, все-таки...
Один, все. Быстро... Давайте прогноз, не успеем.
Хорошо, все, спасибо.
Да.
Я думаю, что в конечном итоге подпишет, потому что я думаю, что нынешние и правительство, и президент падут. Это произойдет либо быстро, либо чуть-чуть менее быстро, но это обязательно произойдет. Теперь придут обязательно националистические и прозападные силы. И это большая, на самом деле, будет проблема и для Европы в том числе, потому что она получит нестабильное государство,
а
которым будет...
Имеет.
Оно было более стабильным до того, как это началось. И я хочу сказать, что я лично весь прошлый год потратил на то, что когда встречался с представителями Евросоюза, убеждал их не делать вот этой вот ошибки относительно Евроассоциации. Вот то, что произошло сейчас, к сожалению, действительно можно было предсказать. Может быть, не в таком масштабе, но то, что добра не произойдет, было очевидно.
Но такую глупость Януковича, конечно, представить было трудно.
Да, такое было, конечно, невозможно.
Юля, что вы думаете о прогнозах?
Украина однозначно будет подписывать ассоциацию с Европейским Союзом, действительно, рано или поздно. Но только вопрос к власти. Вот я надеюсь, что там придут не националистические силы, потому что многие из тех, кто сегодня...
Юлия
обидается...
Владимировна Тимошенко выйдет из тюрьмы.
Нет,
она
там на самом деле намного больше людей, которые,
Россия
в общем, не классические националисты. Вот это тоже закон, что после, так сказать, смены режимов может быть довольно острая ситуация, когда националисты будут рваться к власти, но я все-таки надеюсь на здравый смысл, и я думаю, что более умеренные силы придут.
Вот видите, партия регионов, пока мы говорили, заявила о том, что она категорически против отмены законов от 16 января, только за доработку, так что кризис в Украине не заканчивается, но хочется понять, у нас совсем мало времени, а что же в России-то будет? Так и будет вот эта стабильность в кавычках, да, застой, при том, что экономический кризис, девальвация и так далее, все налицо.
Ну, у нас действительно есть принципиальное различие с Украиной. Украина есть большие традиции Запорожской сечи, вот это вот там снизу бузы, которая идет, в хорошем смысле слова это слово говорю, такого самоуправления. В России эти традиции более слабые. Поэтому я думаю, что в России все-таки реформа при большом давлении снизу она все равно начнется сверху. И я думаю, что нас будет очень сильно подталкивать наша экономическая ситуация, которая есть. Любая случайность может спровоцировать нечто похожее, что происходит на Украине. Но я считаю, что оппозиции сейчас надо занимать командные высоты для того, чтобы демонстрировать людям, что альтернатива есть. У нас большая страна, и мы можем это сделать, поэтому я иду в Новосибирск.
Что скажете?
Ну, эта система в России, которая существует, она изнутри неизлечима абсолютно. Это система, которая только может рухнуть однозначно, она рухнет в конце концов. К сожалению, она рухнет более жестким способом, чем то, что мы видим на Украине.
Спасибо. Сегодня гостями московской студии «Радио Свобода» были депутат Государственной Думы России Илья Пономарев и политолог профессор Юлий Несневич. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.